Ну все. Значит, добрый вечер. Мы находимся в книге Дер ха-Шем, часть первая, глава четвертая. Бемацаво шели Адам, беолам азе, бедрахим шели фано, бедерех прат. То есть о состоянии человека в этом мире и о путях, которые перед человеком лежат. Уже в деталях. То есть в общем и целом мы говорили о том, что человек состоит из души и тела. Мы уже говорили. И то, что человеку предназначено выбрать добро и отвергнуть зло, об этом тоже говорили. Поэтому здесь Рамхаль, то есть озаглавив эту главу, вот точно так же, как бы назвал состояние человека в этом мире и о путях перед ним, добавил бы Дерех Прат. То есть здесь будет больше деталей. И эти детали, они, конечно, очень важны для того, чтобы представить себе, где мы в общем и целом находимся и что нам предстоит делать. Давайте начнем. Бемацавош аль адам баолам азе, певхинушное нене. То есть, когда мы говорим о состоянии человека в этом мире, то здесь нужно как бы различать два аспекта. Тхунат ацмош аль адам бихалькав верковатам. То есть, прежде всего, это, собственно, природа человека. По частям и в их соединении. То есть, речь идет о душе и теле. То есть, это нужно просто выучить, написать золотыми или железными буквами у себя на потолке над кроватью, чтобы вспоминать это каждый раз, когда только открываешь глаза. Человек — это соединение души и тела. Только это называется человеком. И нет больших противоположностей в этом мире, чем душа и тело человека. В принципе, в книге Тлунот Рамхаль говорит, что между душой и телом нет ничего общего. Хотя у нас есть всеобъемлющий философский закон единства и борьбы противоположностей, то есть для того, чтобы существовали две противоположности, между ними должно быть что-то общее. А потом Рамхаль говорит, что между душой и телом нет ничего общего вообще. Ну, за исключением, естественно, того, что и то, и другое создал Всевышний. Вот. И на самом деле родство души и тела человека, оно куда больше, чем нам может показаться на первый взгляд. Но это находится за пределами, скажем так, нашей способности понимать. То есть мы не можем это видеть, но мы должны знать, что каждая душа получает в точности то тело, которое ей соответствует. Другое дело, что мы этого увидеть не можем. А вот во всем остальном, так сказать, что мы можем так или иначе как-то зафиксировать, то есть нет никакой, ну как, нет большей противоположности в этом мире, чем душа и тело человека.
Ну, душа — это животное, мы говорим о ней или о ней
сама?
Нет,
мы говорим о божественной душе. Нет, ну что, животное.
Потому что животное в теле еще находится.
Нет. Конечно, мы говорим про божество. То есть человек — это соединение божественной души и физического тела. Так вот, то есть есть, собственно говоря, природа человека, то есть природа его тела, природа его души и природа их соединения. Мы будем еще когда-нибудь обязательно говорить об этом. Соединения души и тела могут быть разные. В принципе, мы об этом уже говорили. Есть соединение вот при жизни в этом мире. Есть некая разновидность разделения, хотя это тоже соединение. Пока тело находится в могиле, душа находится в мире душ. Мы об этом уже говорили. Значит, есть соединение другое, которое происходит после смерти, и на самом деле в этом есть еще всякого рода нюансы. Так вот, природа человека в этом мире – это природа его тела, природа его души и их соединение. Это один аспект, да, состояния или как бы ситуации, в которой человек находится в этом мире. Есть другой аспект, не менее важный – это то, где человек находится, то есть в каком мире находится человек. В каком мире находится человек. Бабхината Адама Цмогин и Квар Захарну, Эху Муркав, Шинитку Бушне Афахим, Вихайна Нашамаху. То есть о природе самого человека мы уже говорили, что человек есть соединение двух противоположностей души и тела. Вулам, Ина Анахнураим Байнейну, Шахумриют Ришанаба, Виталдатов Хазакотбо, мы от. Киины, мията хередато, кимат кулохумри. То есть, значит, мы говорили уже о том, что человек есть соединение души и тела. Успели сказать о том, что разные варианты соединения души и тела могут быть. И вот этот вариант соединения, о котором мы говорим в этом мире, он отмечается особенно сильным преобладанием телесной и физической составляющей человека. То есть она буквально преобладает. Человек с рождения весь материальный. Если помните, когда мы говорили о Тхьяса Мессима, воскрешении мертвых, там звучало ровно наоборот. Душа спускается сверху, чтобы поднять тело из могилы. То есть тело еще не существует, оно как бы лишено формы. Душа спускается, и душа как бы это тело поднимает. То есть то, что происходит здесь, в физическом мире, то есть как бы в мире, в котором человек подвергается испытаниям, это ровно наоборот. То есть сначала появляется тело, хотя понятное дело, что все равно душа первична. Вот. Но в начале, скажем так, в человеке проявляются самые низшие аспекты души. Знаете, что есть уровни души? Нефиш, руах, нешама, да? Нефиш – это вот самое нижнее, да? То, что можно было бы назвать, есть животная душа, да, которую вы упомянули, а есть самый низший аспект божественной души, который называется нефиш, то есть то, что как бы почти непосредственно соединяется с животной душой. То есть это тот аспект божественной души, который отвечает буквально за физиологию человека, за то, чтобы все его тело, как бы оно работало как тело. Так вот, скажем так, присутствие души и божественной души в человеке в этом мире, оно начинается с того, что в нем появляется нефиш. То есть оно сначала формирует тело в самом его, как бы, в самом примитивном его состоянии. В самом примитивном. То есть понимаете, что ребенок, когда он находится в утробе матери, да, то есть это, собственно, даже еще не человек, это такая схема человека. То есть в нем присутствуют все органы, но они, собственно, даже и работать не могут, так как им положено работать. То есть это вот нефиш, да. То есть когда ребенок рождается, у него появляется собственное дыхание, то это уже говорит о каком-то присутствии того аспекта души, который называется руах. Ну, опять же, на самом, как бы, самом низком варианте, да, то есть это вот. Ну, у него во всяком случае, у него появляется собственный двигатель автономный, да? То есть в этом, скажем, низшее проявление руаха. Руах – это как бы ветер, движение, да, то есть вот у него появляется автономный источник движения. Это связано с дыханием, с сердцем. Вот, то есть в любом случае, да, то есть в этом мире, то есть человек появляется таким образом, что материальность в нем преобладает просто катастрофически. Просто катастрофически. То есть настолько, что вначале он даже не может сам себя никоим образом не обеспечить, не обслужить ничего. То есть он весь, так сказать, зависит. И когда мы говорим, скажем так, о правильном развитии человека, то высший уровень божественной души, который человек может получить по-простому в этой жизни, то есть нешама, конечно, не вся нешама, какие-то аспекты нешама в нем появляются только вот с возраста, который называется бартом или бадмитсва, да, то есть это взросление. Вот, поэтому человек до взросления, то есть до определенного возраста, он вообще не обязан ни в каких заповедях. То есть вся обязанность, как бы, воспитания, там, принуждения ребенка к исполнению заповедей лежит целиком и полностью на родителях. И даже когда он становится обязанным в заповедях, он не сразу получает все заповеди в полном объеме. То есть настоящее взросление, оно происходит только вот к 20 годам. То есть только сейчас мы можем говорить, то есть только когда человек достигает 20 лет, значит, мы можем говорить о том, что у него по-настоящему появилось вот то, что называется ецаротов, да, то есть доброе начало. То есть когда душа в нем может проявиться настолько, что мы уже считаем его обязанным в полном объеме осуществлять вот эту вот возложенную у него свободу выбора между материальным и духовным. Только тогда.
А ецарара существует?
А ецарара, так сказать, он уже чувствует себя как хозяин в доме. То есть он уже застолбил место.
Старый царь.
Он уже застолбил место.
Получается первичное, если...
Ну да, конечно, мы об этом и говорим. Да. То есть вот в том мире, в котором мы находимся, то есть в том мире, в котором на человека возложено служение и свобода выбора, ну, это произошло, так произошло, естественно, после греха Адама, как мы говорили. Mm-hmm. То есть вот это вот как бы дурное начало или материальная составляющая, телесная составляющая в человеке, она имеет просто колоссальное преимущество. Преимущество своего поля. Правда, если вы понимаете...
Просто интересно, как может существовать забитый... одно без другого. Вот одно без другого. Ицрара существует, а ицрара тоже...
А на самом деле я рассказал, я ведь рассказал, что душа нас... То есть мы можем разделить, в силу того, что душа соединяется с телом, мы можем разделить, скажем так, достаточно условно, души на определенные уровни. То есть есть уровни души, которые отвечают за вот буквально оживление тела, за его формирование. Есть более возвышенные части души, которые отвечают уже за то, что называется человеческими эмоциями, еще более возвышенные, которые отвечают за высший разум человека. Так вот, человек начинает с того, как бы его духовная составляющая, она начинается с самого нижнего уровня. То есть вначале он получает душу ровно настолько, чтобы оживить его тело, формировать его тело, чтобы он вырос, то есть до какой-то там самостоятельности. Можно было бы сказать, что до достижения определенного возраста человек не в полном смысле человек. Потому что главное в человеке это свобода выбора, то есть его способность возобладать, да? То есть победить свою материальную составляющую. Все время, пока у него нет этой возможности, он мало чем отличается от животного. То есть материальная составляющая в человеке, она имеет просто колоссальное преимущество. А душа, я пропущу здесь какие-то вещи, да, которые мы в принципе объяснили, просто не буду читать. А душа напротив, то есть душа, даже придя в это тело, то есть она как бы лишена той исходной силы, которой, в принципе, она на самом деле обладает, как мы говорили раньше. И еще, находясь в теле, душа отрезана от своего истинного источника. То есть, он буквально говорит здесь Рамхаль, что в человеческом, вот в физическом теле человека душа заключена, как вот узник заключен в тюрьме. Потому что в чем это заключается? Душа, несмотря на то, что источник любого человеческого действия, даже самого как бы простого, самого низкого, дыхания, да, даже физиологические какие-то процессы, которые происходят, это все приводится в движение именно душой, в зависимости от уровня. Да? Вот. Тем не менее, да, душа лишена любой возможности действовать самостоятельно. Когда мы говорим о том, когда говорили в прошлом разделе, что отделившись от тела, душа там попадает в мир душ, да, или там, условно так называемый Ганейден, да, значит, попадает в рай, и там она наполняется силой, получает наслаждение еще. То есть мы видим, что душа имеет свою собственную форму существования, которая разительно отличается от существования души в физическом мире. То есть душа может видеть, слышать. То есть на самом деле все эти способности относятся к душе. Душа питается напрямую светом Всевышнего, как, например, это было с Моше, когда он поднимался за получением Торы. И тогда не только душа, тогда и тело его питалось напрямую. Так вот, душа, находясь в теле, она лишена естественной для нее способности действовать и общаться. Просто лишена, напрочь. То есть душа находится в такой ситуации, когда любое, даже, собственно говоря, свойственное ей по природе действие, она может совершить только через инструменты, которые являются органами человеческого тела. Что?
Разум, например, да?
Например. То есть вы самый сложный пример привели. Да, и разум в том числе. Даже разум. Очень простое доказательство. Когда человек занят умственной работой, он устает. То есть для того, чтобы мысли в голове вертелись, приходится гонять, там, я не знаю, кровь в мозг, нервные импульсы. И это тяжелая работа. Она требует больших затрат энергии. Я не знаю, есть ли объективный способ какой-то измерить энергозатраты, которые у человека там занимает умственная работа, да, в отличие от физической. Сейчас вспомнил, в советской школе была эта таблица калорий, да, там сколько требуется работников, да, по советским нормам. Больше всех было у того, кто ручной косой косит, да, то есть это была самая тяжелая работа.
Можно и зарплату не платить.
Ну, типа того, да. То есть, то, что, а академиков можно было держать на голодном пайке. Вот. Так я не знаю, мой личный опыт, он говорит о том, что это неправильно. То есть, когда человек занимается умственной работой, он тратит намного больше энергии. Тратит энергию. То есть, значит, очевидно, что мышление сопровождается физическими процессами. Ну и кроме того, на каком основании бы тогда, то есть если бы это не было так, на каком основании там великие светила научного атеизма нашего времени, они могли бы утверждать, что мышление это как бы такой физиологический процесс, да, очень сложного органа, который называется, то есть хоть мы и отрицаем, что мышление как таковое является физиологическим процессом, но мы должны понимать, что мышление человека, находящегося в этом мире, сопровождается, то есть происходит через физиологический процесс. И все. Поэтому человек может лишиться способности думать вообще от того, что, например, у него болит зуб. Да?
Может свихнуться просто.
Может сойти с ума, то есть все что угодно. Да? То есть способность человека мыслить зависит от работоспособности вот этого самого органа. То есть даже наше мышление, казалось бы, да, вот, удивительная способность человека, оно как бы направлено, да, то есть там как по рельсам физиологии работы мозга.
Элементарная лоботомия и все.
Ну да, то есть все, как бы человек лишается способности мыслить. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть душа находится в теле, как в тюрьме, да? В том смысле, что она лишена способности действовать. И самое худшее, что душа лишена возможности воспринимать вещи как такие, как они есть. То есть вся образная картина, которая оперирует наше мышление, она получается нами из окружающего мира. То есть через физические органы, через физические органы чувств, через физическое восприятие. В принципе, это как бы отдельная тема, мы дойдем до нее еще. Но это делает вот ту часть служения человека, которая связана с самой главной частью служения. Постижение Всевышнего это делает, ну, как минимум, на первый взгляд, невероятно трудным.
То есть,
худеют во время молитвы. Ну, конечно. Это тяжелая, то есть это в том числе тяжелая физическая работа. Но я сейчас уже говорил о другом. То есть вот эта вот ограниченность способности души воспринимать, ограниченность ее физическими органами, она приводит к тому, что ну вот буквально, если мы говорим про душу, помните, что человек – это душа и тело, только соединенные вместе, да? Вот если мы говорим про душу, душа человека в этом мире может чувствовать себя одинокой. Несмотря на то, что мир полон людьми, у которых тоже есть души. И Всевышний, слава его, наполняет весь мир. И тем не менее, душа человека может ощущать в этом мире ужасное одиночество, потому что у нее нет возможности прямого восприятия духовных вещей. Вот и все.
То есть другие люди не воспринимаются ей как душу.
Ну, так может, ну, а что? А что? Если другие люди для меня, там, например, это просто толпа в метро, которая только теснит меня со всех сторон, наступает мне на ноги, что... Я не говорю, что так нужно видеть мир. Я говорю о том, что бывает такое.
Так легче видеть.
Бывает такое. Но
спрашивается.
Для того, чтобы научиться, как бы.
Остальному надо учиться.
Через призму, для того, чтобы научиться через призму вот этого физического восприятия, видеть в мире духовное, это работа умственная, которая, как вы помните еще, она в конечном итоге возвращается чуть ли не к физической работе. То есть тяжелая работа вот этого органа, который называется головной мозг, это тяжело. И это тяжело, и если бы не невероятное стремление божественной души найти выход из этого положения, наверное, никакая сила не заставила бы человека заниматься вот этой работой. Умственная работа. То это вот, собственно говоря, о человеке. Да? То есть человек, соединение души и тела, и в этом мире тело имеет колоссальное преимущество. Душа, вот, в буквальном смысле, она связана как бы по рукам и ногам. Да? То есть, слепа, глуха, нема, то есть может восприниматься только через призму вот этого своего соединения с телом, через физические органы чувств. И место, в котором находится человек. Второй аспект для состояния человека в этом мире – это место, где это находится. То есть место, где человек находится. Место оказывает колоссальное влияние на то, как выглядят вещи, независимо от того, какова их собственная природа. То есть это как бы такая философская категория, философское представление. То есть то, как выглядит вещь в конечном итоге, зависит прежде всего, конечно, от ее собственной природы, но в определенном смысле, даже в большей степени, это зависит от того, в каком месте она находится. То есть нужны характеристики места. Известный пример, тут уже, когда Моше Рабейну поднялся за Торой, то он не ел 40 дней, не ел, не пил и не нуждался в этом. И дышать ему, скорее всего, тоже не нужно было. То есть очевидно, что не нужно было. Или напротив, ангелы, когда они спустились, чтобы пообщаться с Авраамом, они ели. То есть духовная сущность, помещенная, скажем, в физический мир, может приобретать физическую некую природу, наоборот. Значит, сущность, как бы даже телесная и физическая, как тело Моше Рабейну, помещенное в мир ангелов, в мир духовный, свою природу меняет. Так вот, мало того, что человек – это соединение души и материального тела, которое имеет преимущество перед душой уже в самом соединении, так и человек находится в физическом мире. И любая вещь, которую человек должен получить, даже сам, как бы самое элементарное, жизненно важное, он получает это через физический мир. Элементарно, да? Человек существует, не только человек, да? То есть все, что в этом мире существует, кроме Всевышнего, существует по воле Всевышнего. И нуждается в том, что на языке мудрецов, на языке каббалы называется пропитание. Мазон. То есть фактически пропитание – это постоянно возобновляющееся желание Всевышнего для того, чтобы вот эта вещь, это явление существовало. И человек не исключение. Почему мы это духовное влияние, возвышенное, просто невероятно возвышенное, почему мы его называем таким убогим словом «пропитание»? Сказал бы даже просто низменным словом «пропитание». Да потому что первое, самое первое, элементарное, поддерживающее существование человека, желание Всевышнего, в этом мире человек получает через пропитание. То есть, когда Всевышний хочет, чтобы человек продолжал жить и дышать в этом мире, он дает ему воздух, воду, еду. В этом проявляется желание Всевышнего. Есть другое. Значит, есть более возвышенные потребности у человека в силу того, что у него есть душа. Поэтому Всевышний дал нам Тору, организовал по воле своей типографию. Мы имеем книжки. Ну, сегодня, так сказать, мы имеем еще разные гаджеты, да, но в любом случае, да, все, что необходимо человеку в этом мире от самых элементарных, самых базисных потребностей, которые просто позволяют ему оставаться в этом мире, до самых возвышенных человек получает посредством самого этого мира. Через мы... Какой бы человек ни был мудрый, его может постичь беда. Был такой мудрец в Талмуде, Рав Йосеф, который ослеп. Был слепой. И есть вообще тема в Талмуде, обязан ли слепой в заповеди. То есть мудрец Торы ослеп. И мало того, что он потерял как бы возможность читать книжки, это просто катастрофа. Еще как бы есть такая сторона, есть такое мнение в Талмуде, что он вообще перестал быть обязанным в заповеди. То есть эта материальность мира, в котором находится человек, это накладывает просто колоссальный отпечаток на все бытие человека. И естественно, что это неимоверно усложняет свободу выбора человека. Неимоверно. Вы еще увидите, то есть мы еще увидим, да, то есть прочитаем. То есть в принципе, если говорить в двух словах, то есть как бы, если в общем и целом обозначить, в чем заключается служение человека, вот этого соединенного из материального и духовного, то нужно сказать так, что в принципе человек должен постоянно отрицать свою материальную составляющую, соответственно, материальность окружающего мира, да, то есть и утверждать духовное как важнейшее. И как это прикажете делать на фоне того, да, что даже для того, чтобы прочитать, да, вот то, что написано здесь в Рамхале, мне нужны глаза, да, а к глазам нужны очки. Да. Мультифокалы, которые стоят бешеные деньги. Да? То есть это сколько же человека часов пришлось затратить на то, чтобы иметь возможность просто прочитать эту книжку. То есть требуется отдать большое количество своих сил физических и духовных только для того, чтобы иметь техническую возможность потом, в конце концов, к этому духовному прикоснуться. Ради того, чтобы потом отрицать как бы вообще свою физическую составляющую, отрицать окружающий мир. Как можно совмещать использование этого мира и постоянное отрицание его важности? Понятно, что, опять же, мы будем еще об этом читать отдельно, понятно, что речь идет о неком компромиссе всегда. Да? То есть, говоря языком Рамхаля, то есть у него такая книжка «Дерех Эцхайм», тоже мы ее когда-то перевели на русский язык, значит, там он говорит, что смотри, что произошло с человеком в результате греха. Человек находился в Ган-Эйдене, ему не нужно было заниматься ничем, кроме духовного, то есть только духовное служение. То есть никакой вот этой физической составляющей телесности человека и физической составляющей окружающего мира ее просто не было. У человека были только заповеди. Ему не нужно было работать, жевать, ходить в туалет. Этого всего не было. Все это возникло из-за того, что человек поддался на соблазн змея, то, что он совершил грех. И теперь получается, что любое действие, которое человек должен совершить ради того, чтобы выполнить волю Всевышнего, облагается, ну, скажем, 90% налогом в пользу сатана. То есть прежде чем сделать хоть что-то духовное, то есть человек должен как бы получить на это какой-то материальный кредит. И это необходимо, то есть невозможно исполнять волю Всевышнего, не имея этого физического тела. Значит, его приходится поддерживать. И это, таким образом получается, как бы, что жизнь человека, то есть выбор человека, он превращается в тончайшую грань. То есть мы не можем, нет у нас такой роскоши позволить себе отказаться от материальности вообще. То есть уйти в пустыню, залезть на столб и сидеть там и думать о возвышенном. Да? Не имеем на это права. Хотя, казалось бы, это есть кардинальное решение вопроса, да? Ну, во-первых, это физически невозможно, я уже говорил об этом, что как только человек становится голодным, да, ему холодно, начинает болеть, то вообще в голову никакие мысли не лезут, не то, что там уже там, о чем-то таком возвышенном, да, чтобы иметь возможность. Все время приходится... Человеку в этом мире для того, чтобы быть по-настоящему честным с собой и со Всевышним, чтобы быть по-настоящему праведным, человеку всегда приходится поддерживать некий идеальный баланс между духовным и материальным, так, чтобы и то, и другое работало в пользу духовного. И любая ошибка в этом плане, она приводит человека к погружению в материальность. Ну, понятно, значит, если я решил покушать для того, чтобы набраться сил перед молитвой и переел. Ну какая тут молитва? Да? То есть уже... Объелся. Да? Выпил чуть-чуть для поддержания. Чуть-чуть перебрал. И все, уже невозможно остановиться. До горизонтального положения, да? Продолжается. Ужасно, что в обратную сторону происходит то же самое. Не зря мудрецы сказали, что устражение, излишнее устражение в конечном итоге приводит к облегчению. То есть если только человек берет на себя, да, то есть некое физическое ограничение больше, чем он на самом деле должен выдержать, да, это не приводит его к духовному возрасту, это пускает его в конечном итоге еще глубже в материю, чем он был. Даже если, вот, допустим, приведу такой пример. Да? Человек выбрал некий путь аскезы. То есть он сидит на духовной диете с утра до вечера. В смысле, так сказать, на диете, да, то есть ест только, как Виленский Гаон, да, ест только сухой хлеб и пьет воду не холодную и не горячую. Обычный человек, не Виленский Гаон, рядовой гражданин. Да? Вот. То есть вот он взял на себя такой путь, как бы служения Всевышнему. 99,9% случаев, значит, он будет до ужаса гордиться собой, что само по себе грех, да? Потому что, ну, невозможно себе представить, как бы, какую-то другую душевную силу, которая бы позволила ему таким образом издеваться над самим собой, да? Но это еще полбеды. Я почти уверен, что такой человек возненавидит весь мир окружающий. То есть он будет гордиться собой и ненавидеть всех остальных. Это будет типичный, есть такое выражение в ешивах израильских, мне очень нравится, цуль, аббревиатура, цадик вералов, праведник, которому плохо. Но на самом деле праведник, которому плохо, это очень как бы возвышенная такая духовная категория, человек, который является праведником, несмотря на то, что как бы по средним человеческим понятиям на самом деле, да, плохо, но принимая на себя большую святость, чем он может выдержать, человек делает себя вот таким, как бы такой противоположностью праведнику, который плохо. Да? То есть, с одной стороны, у него есть непомерная гордыня, да, он ужасно доволен собой, да? То есть, и при этом он ненавидит весь окружающий мир, потому что, ну, он же страдает, и никто... Вот. То есть, это всего лишь иллюстрация, да? То есть, вот это вот... Соотношение физического и материального в самом человеке и материальное окружение, то есть через это невозможность никаким образом как бы служить, минуя разного рода материальную деятельность, то есть ставит человека перед очень-очень тонким выбором. То есть на самом деле выбор, который как бы должен совершить человек, это ювелирная работа. то, что ювелирная работа. Понятное дело, что никто не ожидает от человека, да, то есть вот этого ювелирного попадания в то, как должно жить с первого раза. Жизнь такая длинная, да, то есть обычно, так мне кажется, по крайней мере, обычно люди идут вот этой ювелирной точности выбора путем приближения. Лево, вправо. Там.
Проб и ошибок.
Таких, ну да, то есть проб и ошибок. То есть проб и ошибок. И здесь давайте дальше пойдем, потому что я вам сейчас расскажу всю книжку. Надо текста тоже придерживаться. Вот. То есть выбор человека очень тяжел. Остановимся на этом пока. И продолжим дальше. Улам миоми кицат хахмато из барак шмо, а я ли садера дворим бы офен, шав бьет адам шако бы хомер, бы хрех моши катану, юхал митоха хомер ацмо, ваэцика гуфани, ясик это ашлемут, виталот алязах велемаала. Но в этом есть поразительное, то есть вот в таком устройстве человека и мира, и вот в такого рода работе, возложенной на человека, есть потрясающая, просто непостижимая глубина замысла Всевышнего. То есть, если мы говорим о том, что Всевышний несет человеку благо через постижение единства Всевышнего в этом мире, то вот вам первая ступень для того, чтобы осознать, насколько велик, ну, то есть, я бы сказал, физически прочувствовать на то, насколько велик и глубок замысел Создателя. То есть, Всевышний погружает человека в эту материальность, то есть ради того, чтобы, находясь в этой материальности, используя эту материальность, то есть совершая физические действия, человек достиг высочайшей духовной чистоты. То есть уже само это указывает на грандиозность замысла Всевышнего. Но это только начало. Веадраба, то есть напротив, то есть. Более того, ашфилутоти и акбаато, то есть на самом деле вот это вот изначальное, исходное унижение человека, то есть его погруженность в материальность, она и будет основой его будущего подъема. То есть по замыслу Всевышнего только так человек и может достичь высочайших духовных высот. То есть тут есть два аспекта, да, то есть я как бы, чтобы вы, не дай бог, не пропустили. То есть вот в этом абзаце Рамхаль упомянул два аспекта, да, вот это вот замысла Всевышнего, то, что человек достигает духовных высот через материальность. Первое, то есть это есть демонстрация, не очень хорошее слово, демонстрация, раскрытие перед человеком глубины замысла Всевышнего. То есть насколько чудесны деяния Всевышнего. То есть человек достигает духовных высот, и не просто достигает, а достигает их самым парадоксальным образом. То есть тогда само достижение какой-то духовной высоты само собой становится для человека и открытием глубины, вообще, глубины величия Всевышнего. На деле. То есть когда человек, используя материальность, достигает духовных высот, он на своем личном, эмоциональном, живом опыте встречается с величием Всевышнего. Это первое, что упомянул Рамхаль. А второе, он еще сказал, по-другому и нельзя вообще. То есть только такой способ. То есть не было, то есть, грубо говоря, так сказать, в рамках замысла Всевышнего, в рамках существования этого мира, а значит, обратите внимание, и в рамках нашей способности понимать что-либо, не было у Всевышнего для нас другого понятного нам пути сделать нас действительно духовными и праведными. То есть в конце концов мы должны понять и осознать, что вот этот путь духовного возвышения через материальность – это единственный возможный для нас, единственный доступный для нас путь. Ну и если мы уже говорим о осознании неизбежности и единственной возможности как бы такого пути, то это уже как бы смыкается, стыкуется с первым аспектом, который здесь Рамхаль упомянул, значит, о постижении, насколько это возможно, единства Всевышнего, в смысле того, что... Ну, просто в том, что Всевышний дает нам возможность достичь духовности через материальное. То есть это был общий принцип. То есть пока что мы успели как бы прочитать, хоть и глубоко объясненную, теоретически, но все еще декларацию, да, то есть вот эта вот исходная материальность человека, это то, что дает ему возможность стать духовным в конце концов. Вопрос, как это происходит? Механизм. То есть каким образом человек вот эту свою исходную материальность превращает в возвышенную духовность в конце? И Рамхаль объясняет. В языке обойры из барах, шмо, сам гвулот вездарим ли адам. Это происходит посредством того, что Всевышний установил человеку границы и определенный порядок. То есть поместив в этот самый материальный мир и заставив, потребовав от человека достижения духовности через материальное, Всевышний дал ему способ этого достижения, порядок. И вот порядок действий, то есть как бы порядок, которого человек должен придерживаться в этой жизни. Понятное дело, что этот порядок, он достаточно сложный. Но остановимся сначала на самом принципе. То есть, во-первых, невозможно, тут уже присутствует чудо само по себе. Потому что, напомню тем, кто не слышал или тем, кто забыл, когда мы говорим о том, что человек есть соединение души и тела, соединение двух противоположностей, не похожих друг на друга абсолютно, то есть главное, что бросается в глаза, да? То, что отличает душу от тела, это границы. Само понятие границ. Душа едина по сути своей. И хотя мы дальше будем говорить о том, что мы различаем в душе человека разные силы, разные способности. Ну, то есть мы можем говорить об ограничении там. Разграничение способностей, назовем так. То есть есть способность видеть, слышать, размышлять и так далее. То есть на самом деле мы разграничиваем, то есть как бы выделяем в душе человека вот эти самые отдельные способности только из-за того, что она соединяется с телом. Только из-за того, что тело разделено по сути своей. Куда ни посмотришь, тело везде разделение и разграничение. Значит, и поскольку душа, как мы уже говорили, находится в телесной тюрьме, то есть может проявлять любую свою способность только через использование физического тела, то есть вот это вот соединение души, разных аспектов души с разными органами тела для того, чтобы совершать разные действия, позволяет нам формально различать в душе разные способности и разные силы. Понятно? То есть опять... Вернемся к чему. То есть понятие границы, ограниченности целиком и полностью относится к телесной, к физической стороне человека. Душа сама по себе свободна от границ. Что говорит Рамхаль? То есть каким образом Всевышний дал человеку возможность, опираясь на свою физическую природу, достичь духовной высоты, установил ему порядок и границы. Границы. То есть это на самом деле, сейчас если вдумаетесь, это то, что вызывает нарекания по отношению, скажем так, к иудаизму, к Торе, со стороны людей, которые тоже так или иначе стремятся к каким-то духовным высотам. То есть очень часто люди задают вопрос, какое отношение к духовности имеют все ваши ограничения, которые вы исполняете? Ну, какая разница, что мы там едим? Кошерная говядина, не кошерная, свинина, тараканы. Ну, то есть, какое имеет отношение то, чем питается физическое тело, к тому, что происходит с душой? Казалось бы, никакого. Казалось бы, никакого. Но Рамхаль начинает с того, что в этом есть основа, фундамент, да, то есть вот этой возможности человека на самом деле победить в себе материальность и подняться к духовным высотам. То есть работа, она тоже материальная, телесная и физическая. И не только в том смысле, что мы исполняем заповеди, используя свое тело, она по сути своей, это и есть установление порядка и границ, то есть наведение определенного порядка в этом мире. Вот. Но есть у этого порядка, у него есть еще и более глубокий корень. То есть мы сказали о том, что, скажем так, ограниченность – это свойство телесности. То есть само по себе понятие границы – это принадлежность тела. И есть еще другая сторона. То есть отсутствие границ, скажем так, в духовном корне человека, в его душе, имеет другое название. То есть духовный корень – это единство по сути своей. Единство. Когда мы говорим о телесной составляющей, точнее даже не телесной составляющей, а материальной, нужно разделять телесность и материальность, потому что тело – это тело человека. Теперь материю мы можем рассмотреть как нечто существующее, скажем, само по себе. Так вот, материя сама по себе, без духовной организации, это вообще просто хаос. То есть материя дискретна до бесконечной степени дискретности. Она рассыпается. Она постоянно дробится на составляющие. Ну вот, допустим, если спросите меня, да, чисто теоретически, верю ли я в то, что физики дойдут до, так сказать, минимальной составляющей материального мира, до какого-нибудь там, я не знаю, бозона, шмезона, так сказать, и из него потом уже будут составить все остальное, я скажу, что я в это не верю. Не верю почему? Потому что в этом суть материи. Если хочешь ее раздробить, надо только посильнее стукнуть, и она развалится и дальше. И нет конца у этого дробления. То есть если духовность, как бы, как присутствие Всевышнего в этом мире, характеризуется единством по сути своей, то материя, как и обратная сторона, она всегда характеризуется множественностью. Человек – это соединение души и тела. Как можно соединить множественность и единство? Нет никаких мыслей? Кто-нибудь может сказать, как можно соединить множественность и единство? Порядком, структурой, образом. То есть суть порядка – это проявление единства во множественности. То есть с одной стороны у меня есть множество элементов, но если все они предели, то есть каждый находится на своем месте, и все они связаны между собой определенным образом, так что достигают в конце концов единой цели – это есть проявление единства во множественности. Так вот, это порядок, который дал Всевышний человеку для исполнения в этом мире. В этом порядке есть несколько аспектов. То есть использование самой материальности для того, чтобы достичь духовного. И материальность не только в том смысле, что человек с этим работает, но и образ действия, да, то есть он как бы продиктован, да, то есть сама идея действия человека в этом мире, она продиктована его материальностью, с одной стороны. С другой стороны, суть порядка – это приведение множественности к единству. Это очень важно. В принципе, исходя из этого, так это Маамара Музгар, то есть в скобках я хочу сказать, что человек, который хочет упорядочить свою жизнь в духовном смысле, он должен начать с того, чтобы упорядочить ее в материальном. Я сейчас не имею в виду напрямую исполнение заповедей. У человека должен быть порядок. Вот. Режим дня, как в школе.
Поел, помыл посуду.
Да. Поел, помыл посуду. Да? Понятно, что у этого должны быть намерения. То есть у человека должен быть порядок. То есть он должен упорядочить свою жизнь. это начало, это как бы, это самый исходный, самый внешний сосуд, в который потом можно будет вложить все остальное, да? Должен быть порядок. Во всех отношениях, то есть от самых как бы глубоких вещей до самых простых. То есть с порядка начинается, скажем так, исправление человеком себя и вот мира, который он окружает, самых элементарных вещей. И это, кстати говоря, то, что отличает человека от животных. Да, Трунот Рамхаль говорит, посмотри на животных, они как, ну, свинья, например, да? Что она где кушает, там и спит. Да? То есть человек, в силу своей человеческой природы, он постоянно стремится каким-то образом этот порядок навести. Да? Хотя нельзя отрицать, что у человека есть всегда дурное начало, которое действует прежде всего через желание человека, ну, то есть как некое такое, опять же, в определенном смысле естественное стремление человека этот порядок нарушать. Есть такое.
Ну, как мне кажется, у животных там они вообще живут как бы в таком порядке. То есть у них свобода воли ограничена, им что дано, то они исполняют.
Не-не-не. Это верно.
Но то есть по своей сути они...
Естественно, что животные, которые живут исключительно, то есть не имеют вообще никакой свободы и воли, они живут совершенно инстинктивно, да? Значит, они имеют определенный порядок в своей жизни. Но, то есть когда Рамхаль говорит, посмотри на животных, насколько они низменны и беспорядочны, он имеет в виду, что человек, когда видит вот этот порядок жизни, который придерживаются животные, ему этот порядок кажется, то есть выглядит ужасно примитивно. Это недостаточно сложный порядок. Слишком простой. То есть хорошо, конечно, там, что барсук роет себе нору, да? Но он себе даже звонка на входе не поставил, да? Табличку не написал, барсук. Да? Это же... Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть понятно, что животные, они придерживаются своего порядка. Да? Но этот порядок, с точки зрения человеческого, очень примитивный. Да? Нора у барсука какая-то там однокомнатная, да, там что у него есть, да? Место для спанья и ловушка для фокстерьера, да? Больше ничего, да? Ни тебе прихожие там. Залы, спали. Человек куда более сложное создание, поэтому человек естественно, то есть он хочет как бы более сложного порядка. Вообще, в принципе, эти вещи, они соотносятся между собой. Чем более сложный, тем более разветвленный порядок, тем большую, как бы, скажем, не знаю, чем мерить хаос. Чем мерить хаос? У него есть... Ну, во всяком случае, чем сложнее порядок, тем большую степень хаоса он может связать, вот, грубо говоря. Да? То есть это вот как бы то, что человека в принципе, то есть вот это вот желание человека организовать, обустроить мир вокруг себя, оно выражается в том, что человек изобретает все более и более сложные формы порядка. То есть сегодня мы дошли уже до таких сложностей, что один, даже абсолютный гений, как мне кажется, он не может знать все нюансы того, как работает, допустим, компьютер. Один человек, ну так мне кажется, да? Уже я во всяком случае представить себе не могу. То есть там столько деталей, столько нюансов, да? И, я не знаю, миллиарды, наверное, да? Если разбить каждую микросхему, да, на элементы, которые в ней присутствуют, и разбить там каждую программу.
В всяком случае, если его уничтожить, вряд ли кто его воспроизведет.
Ну, то есть это очень сложно. Очень сложно. Да, без всякого сомнения. Поэтому это вот Рамхаль имеет в виду, когда говорит, что человек отличается от животного. Это как бы, это то, что человек может почувствовать, если как бы заставит себя хоть немножко вдуматься, что это означает. Да? Да, то есть вот это вот признак, вот это величайший признак человечности, как бы первейший, то, что человек даже на инстинктивном уровне, то есть он стремится к какому-то порядку. Но инстинктивного стремления к порядку недостаточно. То есть это нужно упорядочивать больше. То. То, собственно говоря, у нас время уже заканчивается, да? Это хорошее место для того, чтобы остановиться. Я добавлю только еще. То есть Всевышний дал человеку определенный порядок, определенные границы, то, как он должен жить в этом мире. То есть, кроме того, что человек должен жить и должен куда-то стремиться, Всевышний дал человеку порядок. И здесь, в этом месте, Рамхаль только оговаривается. Значит, в конце концов, он говорит, что если бы, да, не грех Адама, если бы не вот это вот смертный приговор, который был вынесен человеку за грех Адама, то, придерживаясь этого порядка, душа могла бы возвысить тело на глазах у нас, шаг за шагом. То есть каждое действие, которое совершает человек, относящееся к тому порядку, который дал Всевышний человеку в этом мире, оно бы добавляло ему чистоты и святости. И оно на самом деле добавляет, ну, где-то в потенциале.
Который если он связывает эту упорядоченность и сильным это, да?
Да, конечно. Заповедь нуждается в элементарном намерении. Да? То есть, когда человек исполняет порядок, который дал ему Всевышний, и не случайно осознавая, что это как бы заповедь Всевышнего, как минимум. Да? То есть заповедь нуждается в элементарном намерении. То есть заповедь нельзя исполнить нечаянно. Это не будет заповедью. Топ. Спасибо за внимание. Давайте на этом остановимся.